Добрый день. Мы сегодня продолжаем чтение романа Евгения Замятина «Мы». Это провозвестник антиутопии XX века. И я думаю, что вы это прекрасно слышите или видели, когда читали, может быть, роман Евгения Замятина «Мы», написанный в 1920 году. Ну вот мы уже познакомились с вами с персонажем, все носят номера, есть благодетель, все так хорошо организовано в этом мире. И никто не мыслит понятием «я», «он», «она», только «мы». Но вот появляется какая-то странная тревога, и появляется под «и» латинской женщина, обозначенная «и», и номер ее. И вот неожиданное свидание, а даже все свидания, все встречи так регламентированы в этом мире, что это было неожиданностью. И вот они отправились за стену, за зеленую стену, и вот замирание сердца вниз, 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 как с крутой горы, и мы у древнего дома. Все это странное, хрупкое, слепое сооружение, одета кругом в стеклянную скорлупу, иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери старуха, вся сморщенная, и особенно рот. Одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рос, рот как-то зарос. И было совсем невероятно, что она заговорила, и все же заговорила. «Ну что, милые, домик мой пришли поглядеть?» И морщины засияли, то есть, вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление «засияли». «Да, бабушка, опять захотелось», — сказала ей «и». Морщинки сияли. «Солнце-то, а? Ну что, что, ах, проказница, ах, проказница, знаю». «Знаю, ну ладно, одни идите, я уж лучше тут на солнце». «Хм, вероятно, моя спутница тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть, мешает, вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ, облако на гладкой синей майолике». Когда поднимались по широкой темной лестнице, И сказала: «Люблю я ее, старуху эту». «За что?» «А не знаю, может быть, за ее рот, а может быть, ни за что, просто так, я пожал плечами». Она продолжала, улыбаясь чуть-чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь. «Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не просто так любовь, а потому что любовь. Все стихии должны быть ясно», — начал я. Тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой заглянул на «и», заметила или нет. Она смотрела куда-то вниз, глаза были опущены, как шторы. Вспомнилось вечером, около 22, проходишь по проспекту, и среди ярко освещенных прозрачных клеток темные с опущенными шторами, и там за шторами. Что у ней там за шторами? Почему она сегодня позвонила и зачем все это? Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь. И мы в мрачном, беспорядочном помещении, это называлось у них квартира. Тот самый странный королевский музыкальный инструмент и дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота красок и форм, белая плоскость вверху, темно-синие стены, красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг, желтая бронза, канделябры, статуя Будды, исковерканные эпилепсии, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели. Я с трудом вносил этот хаос, но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм. «Это самая моя любимая», и вдруг будто спохватилась, укус, улыбка, белые острые зубы, точнее, самая нелепая из всех их квартир. или еще точнее, государств, поправил я, тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как, ну да, ясно, по-видимому, очень серьезно сказала И. Мы прошли через комнату, где стояли маленькие детские кровати, дети в ту эпоху были тоже частной собственностью. И снова комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный камин, большая красного дерева кровать. Наше теперешнее прекрасное прозрачное вечное стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков окон. И подумать, здесь просто так любили, горели, мучились. Опять опущенная штора глаз. Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии. Не правда ли? Она говорила как-то из меня. Говорила мои мысли. Но в улыбке у нее был все время этот раздражающий X. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое, не знаю что, что выводило меня из терпения. Мне хотелось спорить с ней, кричать на нее, именно так. Но приходилось соглашаться, не согласиться было нельзя. Вот остановились перед зеркалом. В этот момент я видел только ее глаза. Мне пришла идея, ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые квартиры, человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри, глаза. Она как будто угадала, обернулась. Ну, вот мои глаза. Ну, это, конечно, молча. Передо мной два жутко темные окна, и внутри такая неведомая чужая жизнь. Я видел только огонь, пылает там какой-то свой камин и какие-то фигуры похожи. Это, конечно, было естественно. Я увидел там отраженным себя. Но было неестественно и не похоже на меня, очевидно, это было удручающее действие обстановки, я определенно почувствовал страх, почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни. «Знаете что?» — сказала И. «Выйдите на минутку в соседнюю комнату». Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон глаз, где пылал камин. Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов, кажется, Пушкина. «Отчего я сижу вот?» И покорно выношу эту улыбку, и зачем все это? Зачем я здесь? Отчего это нелепое состояние, это раздражающее, отталкивающая женщина, странная игра? Там стукнула дверь шкафа, шуршал шелк. Я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда, и точно не помню. Вероятно, хотелось наговорить ей очень много резких вещей, но она уже вышла. Была в коротком, старинном, ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка, мне было ясно, видно, чулки очень длинные, гораздо выше колен, и открытая шея, тень между... «Послушайте вы, ясно, хотите оригинальничать, но неужели вы ясно?» — перебила И. Быть оригинальным — это значит как-то выделяться среди других. Следовательно, быть оригинальным — это нарушить равенство. И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным», у нас значит только исполнять свой долг, потому что «да-да-да, именно!» Я не выдержал. «И вам нечего, не...» Она подошла к статуе курносого поэта, и, завесив шторы, дикий огонь глаз там внутри за своими окнами, сказала на этот раз, кажется, совершенно серьезно, может быть, чтобы смягчить меня, сказала очень разумную вещь. Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот. И не только терпели, поклонялись им. Какой рабский дух, не правда ли? Я ясно. То есть я хотел, ты проклятый, ясно. Ну да, я понимаю, но ведь в сущности это были владыки посильнее их коронованных. Отчего они не изолировали, не истребили их? У нас, да, у нас, начал я. И вдруг она рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех, звонкую, крутую, гибкую, упругую, как хлыст, кривую этого смеха. Помню, я весь дрожал. Вот ее схватить, и уж не помню, что надо было, что-нибудь, все равно что сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы, без 10:17. Вы не находите, что уже пора? Сколько мог, вежливо сказал я. А если бы я вас попросила остаться здесь со мной? Послушайте, вы осознаете, что... Ну что ж, мы отвисли, и я вот сейчас, так, это вот, Послушайте, вы сознаете, что говорите? Через 10 минут я обязан быть в аудиториуме, и все номера обязаны пройти установленный курс искусства и наук, моим голосом сказала И. Потом отдернула штору, подняла глаза. Сквозь темные окна пылал камин. В медицинском бюро у меня есть один врач, он записан на меня. И если я попрошу, он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Я понял, я наконец понял, куда вела вся эта игра. Вот даже как! А вы знаете, что, как всякий честный номер, я в сущности должен немедленно отправиться в бюро хранителей, а не в сущности. Острая улыбка, укус. Мне страшно любопытно, пойдете вы в бюро или нет? Вы остаетесь? Я взялся за ручку двери, ручка была медная, и я слышал такой же медный у меня голос. «Одну минутку, можно?» Она подошла к телефону, назвала какой-то номер. Я был настолько взволнован, что не запомнил его, и крикнула. «Я буду ждать вас в древнем доме. Да-да, одна!» Я повернул медную холодную ручку. «Вы позволите мне взять аэро?» «Да, конечно, пожалуйста». Там на солнце у выхода, как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший наглухо рот, и что она заговорила. «А это ваша... что же, там одна осталась?» «Одна». Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость и рискованность поведения этой женщины. Ровно в 17 я был на лекции, и тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду. И была там теперь не одна. Может быть, именно это, что я невольно обманул старуху, так мучило меня и мешало слушать. Да, не одна. Вот в чем дело. После 21:30 у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в бюро хранителей и сделать заявление. Но я после этой глупой истории так устал, и потом законный срок для заявления 2 суток. Успею завтра. Еще целых 24 часа. Запись 7. Конспект ее. Ресничный волосок. Тейлор. Белина и ландыш. Ночь. Зеленая, оранжевая, синяя. Красный королевский инструмент, желтый, как апельсин, платье. Потом медный Будда вдруг поднял медные веки и полился сок из Будды. Из желтого платья сок, и по зеркалу капли сока. И сочится большая кровать, и детские кроватки. И сейчас я сам, и какой-то смертельно сладостный ужас. Проснулся. Умеренный синеватый свет, блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда, что за абсурд? Ясно, болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних это было самое обыкновенное и нормальное – видеть сны. Ну да, ведь и вся жизнь у них была вот такая ужасная карусель. Зеленый, оранжевый, Будда, сок. Но мы-то знаем, что сны – это серьезная психическая болезнь. И я знаю, до сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь… Да, теперь именно так. Я чувствую там, в мозгу, какое-то инородное тело, как тончайший ресничный волосок в глазу. Себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском нельзя о нем забыть ни на секунду. Бодрый хрустальный колокольчик в изголовье. 7. Вставать. Справа и слева, сквозь стеклянные стены, я вижу как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движения, повторенными 1000 раз. Это бодрит, видишь себя частью огромного, мощного, единого, и такая точная красота, ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота. Да, этот Тейлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки. Он не сумел проинтегрировать свои системы от часу до 24. Но все же, как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте и едва замечать Тейлора, этого пророка, сумевшего заглянуть на 10 веков вперед? Кончен завтрак, стройно пропет гимн единого государства, стройно по 4 к лифтам, чуть слышное жужжание моторов и быстро вниз-вниз-вниз, легкое замирание сердца. И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон или какая-то неявная функция от этого сна. А, да, да, вчера также на аэро спуск вниз. Впрочем, все это кончено, точка. И очень хорошо, что я был с нею, так решителен и резок. В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижное, еще не одухотворенное огнем изящное тело интеграла. Закрывая глаза, я мечтал формулами. Я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать интеграл от Земли. Каждый атом секунды, масса интеграла меняется, расходуется взрывное топливо. Уравнение получалось очень сложное, с трансцендентными величинами. Как сквозь сон здесь, в твердом числовом мире, кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал «простите», я приоткрыл глаза и сперва… Ассоциация от интеграла, что-то стремительно несущееся в пространстве, голова, и она несется, потому что по бокам оттопыренные розовые крылья уши. И затем кривая нависшего затылка, сутулая спина, двояко изогнутая, буква «С». И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира снова ресничный волосок. Что-то не понятное, неприятное, что я должен сегодня... Ничего, ничего, пожалуйста. Я улыбнулся соседу, раскланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло S4711. Понятно, почему он с самого первого момента был связан для меня с буквой «С». Это было незарегистрированное сознанием зрительное впечатление. И сверкнули глаза, два острых буравчика. Быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому вдруг... Весничный волосок стал мне совершенно ясен. Один из них, из хранителей, и проще всего... не откладывая, сейчас же сказать ему все. Я, видите ли, вчера был в древнем доме. Голос у меня странный, приплюснутый, плоский. Я пробовал откашляться. Что ж, отлично, это дает материал для очень поучительных выводов. Но, понимаете, был не один... Я сопровождал номер И-330, и вот И-330, рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей. Но ведь и он тогда на прогулке, и, может быть, он даже записан на нее. Нет, ему об этом нельзя, немыслимо, это ясно. Да-да, как же, очень. Я улыбнулся, все шире улыбался. Нелепей, и чувствовал от этой улыбки, я голый, глупый. Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, взвинтились обратно в глаза. С двояко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу. Я закрылся газетой. Мне казалось, все на меня смотрят, и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем. Так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка. По достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождения от благодетельного ига государства. Освобождение? Изумительно. До чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты? Я сознательно говорю «преступные». Свобода и преступление также неразрывно связаны между собой, как движение аэра и его скорость. Скорость аэра равна нулю, и он не движется, свобода человека равна нулю, и он не совершает преступления. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступления – это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились, в космическом масштабе века, это, конечно, едва, как вдруг какие-то жалкие недоумки. Нет, не понимаю, почему я немедленно, вчера же, не отправился в бюро хранителей, сегодня после 16 иду туда непременно. В 16:10 вышел. И тотчас же на углу увидал О. Всю в розовом восторге от этой встречи. Вот у нее простой круглый ум. Это, кстати, она поймет и поддержит меня. Впрочем, нет. Поддержки я не нуждался. Я решил твердо. Стройно гремели марш трубы музыкального завода. Все тот же ежедневный марш. Марш гремели трубы. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности. О, схватила меня за руку. Гулять. Круглые синие глаза мне широко раскрыты, синие окна внутрь. И я проникаю внутрь, ни за что не зацепляясь, ничего внутри. То есть ничего постороннего, ненужного. Нет, не гулять. Мне надо, я сказал ей, куда. И к изумлению своему увидел розовый круг рта, сложился в розовый полумесяц, рожками к низу, как от кислого. Меня взорвало. Вы, женские номера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно не способны мыслить абстрактно. Извините меня, но это просто тупость. Вы Идете к шпионам? Фу! А я было достала для вас в ботаническом музее веточку ландышей. Почему «а я»? Почему это «а»? Совершенно по-женски. Я сердито сознаюсь. Схватил ее ландыши. Ну вот, он, ваш ландыш. Ну, нюхайте. Хорошо, хорошо, да? Так имейте же логики хоть настолько вот. Ландыш пахнет хорошо. Так? Так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии запах, что это хорошо или плохо. Не можете. Ну, есть запах ландыша и есть мерзкий запах белины. И то, и другое. Запах. Были шпионы в древнем государстве. И есть шпионы у нас. Да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же. Там шпион – это белина. Тут шпион – ландыш. Да, ландыш, да. Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю, это мне только показалось. Но тогда я был уверен, что она засмеется. Я закричал еще громко: «Да, ландыш!» И ничего смешного, ничего смешного. Круглые, гладкие шары голов плыли мимо и оборачивались. О, ласково взяла меня за руку. «Вы какой-то сегодня. Вы не больны?» Сон, желтая Будда. Мне тотчас стало ясно, я должен пойти в медицинское бюро. «Да, ведь и правда, я болен», — сказал я очень радостно. Тут совершенно необъяснимое противоречие. Радоваться было нечему. «Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы же понимаете, вы обязаны быть здоровым. Смешно доказывать вам это». «Ну, о, милая, ну, конечно же, вы правы, абсолютно правы. Я не пошел в бюро хранителей, делать нечего, пришлось идти в медицинское бюро. Там меня задержали до 17. А вечером, впрочем, все равно вечером, там уже было закрыто, вечером пришла ко мне, о, шторы не были спущены, мы решали задачи из старинного задачника». Это очень успокаивает и очищает мысли. О, 90 сидела над тетрадкой, нагнув голову к левому плечу и от старания подпирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-детски, так очаровательно. И так во мне все хорошо, точно, просто. Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул, это очень полезно перед сном. И вдруг какой-то непредусмотренный запах. И о чем-то таком очень неприятном. Скоро я нашел. У меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу же все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было просто бестактно с ее стороны. Подкинуть мне эти ландыши. Ну да, я не пошел, да. Но ведь не виноват же я, что болен. Вот это конец записи, друзья. Простите, что у нас был такой небольшой срыв, но я продолжил с того места, где спасибо Алексею. Алексей, молодец, сразу мне написал, где зависло, так что мы почти что не потеряли времени. Ну, а сейчас я бы вам хотел сказать, конечно, о книжках. Вы прекрасно догадались. А книжки у нас следующие. У нас есть книги Егора Гайдара. И это четыре тома. У нас как появился четвертый том, отдельно мы его продавали, сейчас все появились, и первый, и второй, и третий – это серьезные такие тома, но на разные темы. Российская реформа, еще раз просмотреть, это много в ней того, что мы сейчас видим, но много и того, что не свершилось. «Дни поражений и побед. Российская реформа» – это первый том. Второй том – «Экономические реформы и иерархические структуры. Государство и эволюция». Выдержало ли государство эволюцию и выдержала ли эволюция, столкнувшись с государством. Это том второй. Каждый из них по 3000 рублей, вы видите. И третий том «Долгое время Россия в мире. Очерки экономической истории». И четвертый «Гибель империи. Уроки для современной России. Экономические записки». Вот мне кажется, что здесь можно читать в обратном порядке уроки для сегодняшней России, для современной России. Какие можно сделать уроки? Ну, для тех, кто любит внимательное чтение, для тех, кто хочет собрать эти книги и их иметь. Но вообще-то дилетант.шоп – это богатый очень магазин. Есть и новый выпуск «Дилетанта», в отличие от какого-нибудь «Внуково», где, как мне сказали, чуть не 1500 стоит, 1500. У нас 650 рублей. Вот 119-й, самый новый «Дилетант» с викингами. Есть и «Хрущев. Секретный доклад» и другие номера. Все по 650, а те уже, которые первые половины года, они стоят дешевле. Так что посмотрите, доберите все, что есть, то, чего вам не достает. Вот так, друзья. Ну и перед тем, как вернуться в этот мир будущего, каким его вообразил, между прочим, первым в 20 веке, вот такого будущего конкретного, которое вспоминает о нашем. Это не машина времени Уэллса, это первая антиутопия такая, все более и более конкретизирующаяся, как потом станет 1984 год Оруэлла. Но я хочу с вами поделиться большой радостью, потому что в Москве, как написал мне мой друг и коллега, я думаю, что те, кто знали «Эхо», те его помнят, Константин Пахмелов, он актер театра имени Пушкина. И вот, зная мою любовь большую к камерному театру, он прислал мне фотографию, открыт памятник Александру Таирову и Алисе Конан на Тверском бульваре около театра, который они основали, который был когда-то камерным театром. Это восстановленная справедливость. Это прекрасно. И если что-то может вот сейчас радовать, то вот спасибо большое за такой луч света. Ну, а мы с вами продолжим, пожалуй. И запись восьмую. Конспект. Иррациональный корень. R13. Треугольник. Это как давно, в школьные годы, когда со мной случился, ну вот, так ясно вырезано, помню, светлый шарозал, сотни мальчишеских круглых голов и Пляпа. Наш математик. Мы прозвали его Пляпой. Он был уже изрядно подержанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала пля-пля-пля-ч, а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах, и помню, я плакал, бил кулаками о стол и вопил: «Не хочу, не хочу всех этих символов. Это решетка 8, 7, 30, минус 1. Выньте из меня. Это решетка 8, 7, 30, минус 1. Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное. Он пожирал меня, его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне рацио». И вот теперь снова. Я пересмотрел свои записи, и мне ясно. Я хитрил сам собой, я лгал себе, только чтобы не увидеть это все пустяки, что болен и прочее. Я мог пойти туда неделю назад. Я знаю, пошел бы, не задумываясь, почему же теперь-то, вот и сегодня. Ровно в 16:10 я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске «Бюро». В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампады в древней церкви теплятся лица, они пришли, чтобы совершить подвиг. Они пришли, чтобы предать на алтарь единого государства своих любимых, друзей, себя. А я рвался к ним, с ними, и не могу. Ноги глубоко впаяны в стеклянные плиты. Я стоял, смотрел тупо, не в силах двинуться с места. «Эй, математик, замечтался?» Я вздрогнул. На меня черные, лакированные смехом глаза, толстые негрские губы. «Поэт Р-13, старый приятель, и с ним розовая О». Я обернулся сердито. Думаю, если бы они не помешали, я бы в конце концов с мясом вырвал из себя этот иррациональный корень, и я бы вошел в бюро. Не замечтался, а уж если угодно, залюбовался, довольно резко сказал я. «Ну да, ну да, вам бы, милейшие, не математиком быть, а поэтом, поэтом, да, ей-ей, переходите к нам в поэты, а? Ну, хотите, мигом устрою, а?» Р-13 говорил, захлебываясь, слова из него так и хлещут, из толстых губ брызги, каждый фонтан, а это фонтан. «Я служу и буду служить знанию», — нахмурился я. «Шуток я не люблю и не понимаю, а у Р-13 есть дурная привычка шутить». «Ну что там знание? Знание ваше — это самое трусость. Да уж чего там, верно. Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечное, а за стенку-то и боитесь заглянуть, да? Выгляните и глаза зажмурите, да? Стены — это основа всякого человеческого начала». Эр брызнул фонтаном. О, розово кругло смеялась. Я махнул рукой. «Смейтесь все равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-то заесть, заглушить этот проклятый корень из минус одного. Знаете что, — предложил я, — пойдемте посидим у меня. Решаем задачки. Вспомнился вчерашний тихий час. Может быть, такой будет и сегодня». О, взглянула на Р, ясно, кругло взглянула на меня. Щеки чуть-чуть окрасились нежным волнующим цветом наших талонов. Но сегодня я... У меня сегодня талон к нему, кивнула на Р. А вечером он занят, так что... Мокрые лакированные губы добродушно шлепнули. «Ну, чего там, нам с ней полчаса хватит, так ведь? О! До задачек ваших я не охотник, а просто пойдем ко мне, посидим». Мне было жутко остаться с самим собой. Или, вернее, с этим новым, чуждым мне, у кого только будет, будто по странной случайности, был мой номер Д-503. Ну и я пошел к нему, к Р. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика. Но все же мы приятели. Недаром же 3 года назад мы с ним вместе выбрали эту милую розовую О. Это связало нас как-то еще крепче, чем школьные годы. Дальше в комнате «Р», как будто все точно такое, что и у меня, скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел «Р», двинул одно кресло, другое, плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало не евклидовым. «Р» все тот же, по Тейлору и математике он всегда шел в хвосте. Вспомнили старого Пляпу, как мы, мальчишки, бывало, все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками. Мы очень любили Пляпу. Вспомнили законы учителя. Закон учителя у нас был громогласен необычайно. Так и дуло ветром из громкоговорителя. А мы, дети, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный Р-13 напихал ему однажды в рупор жеванной бумаги. Что не текст, то выстрел жеванной бумагой. Р, конечно, был наказан. То, что он сделал, было, конечно, скверно, но сейчас мы хохотали весь наш треугольник. И, сознаюсь, я тоже. А что, если бы он был живой, как у древних, а? Вот бы был фонтан из толстых шлепающих губ. Солнце сквозь потолок, стены. Солнце сверху, с боков, отраженное снизу. О, на коленях у Р-13. И крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел, корень заглох, не шевелился. Ну, а как же ваш интеграл? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим. Ну, гоните, гоните, а то мы, поэты, только вам столько всего настрочим, что и вашему интегралу не поднять. Каждый день от 8 до 11 Р мотнул головой, почесал затылок, и затылок у него это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик. Вспомнилась старинная картина в карете. Я оживился. А, вы тоже пишете для интеграла? Ну, а скажите, о чем? Ну, вот хоть, например, сегодня. Сегодня ни о чем. Другим занят был. Брызнуло прямо в меня это «б». Чем другим, Эр смотрит, чем? Ну, если угодно, приговором. Приговор поэзизировал один идиот из наших же поэтов. 2 года сидел рядом, как будто ничего, и вдруг на тебе. Я, говорит, гений, гений выше закона, и такой наляпал. Ну, да что, толстые губы висели, лак в глазах съела. Р-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смотрел на его крепко запертый чемоданчик и думал, что он сейчас там перебирает у себя в чемоданчике. Минута неловкого, асимметричного молчания. Мне было неясно, в чем дело, но тут было что-то. К счастью, допотопные времена всевозможных Шекспиров и Достоевских, или как их там, прошли, нарочно громко сказал я. Р повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали, хлестали из него, но мне показалось, веселого лака в глазах уже не было. Да, милейший математик, к счастью, мы, счастливейшая средняя арифметическая, как-то у вас говорится, проинтегрировать от нуля до бесконечности, от кретина до Шекспира. Так? Так. Не знаю почему. Как будто это было совершенно не кстати. Мне вспомнилась та, ее тон. Протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и Р. Какая? Опять заворочился корень. Я раскрыл бляху 25 минут 17-го. У них на розовый талон оставалось 45 минут. Но мне пора. Я поцеловал О, пожал руку Р, пошел к лифту. На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся. В светлый, насквозь просолнеченный стеклянный глыбе дома. Тут, там были серо-голубые непрозрачные клетки спущенных штор, клетки ритмичного тейлоризованного счастья. В 7-м этаже я нашел глазами клетку Р-13. Он уже опустил шторы. Милая О, милый Р, в нем есть тоже, не знаю почему, тоже, но пусть пишется, как пишется. В нем есть тоже что-то не совсем мне ясное. И все-таки я, он и О, мы треугольник, пусть даже и неравнобедренный, но все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков, быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык понятней, мы семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть в простой крепкий треугольник замкнуть себя от всего, что... Запись девятая. Конспект. Литургия. Ямбы и хорей. Чугунная рука. Торжественный светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях. И все хрустально непоколебимое, вечное, как наше новое стекло. Площадь куба. 66 мощных концентрических кругов трибуны. И 66 рядов. Тихие светильники лиц. Глаза, отражающие сияние небес. Или, может быть, сияние единого государства. Алые, как кровь, цветы и губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая готическая тишина. Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих богослужений. Но они служили своему нелепому, неведомому Богу. Мы служим лепому и, точнейшим образом, ведомому. Их Бог не дал им ничего, кроме вечных мучительных исканий. Их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву. Мы же приносим жертву нашему Богу, единому государству, спокойную, обдуманную, разумную жертву. Да, это была торжественная литургия единому государству. Воспоминания о крестных днях, годах 200-летней войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей. Вот один стоял на ступенях налитого солнцем куба. Белый, и даже нет, не белый, а уж без цвета, стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры, и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с номером уже снята, руки перевязаны пурпурной лентой, старинный обычай. Объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя единого государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями. А наверху на кубе возле машины неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем благодетелем. Лица отсюда снизу не разобрать. Видно только, что оно ограничено строгими, величественными, квадратными очертаниями. Но зато руки. Так иногда бывает на фотографических снимках. Слишком близко на первом плане поставленные руки выходят огромными. Приковывают взор, заслоняют собой все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки, ясно, они каменные. И колени еле выдерживают их вес. И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась, медленный чугунный жест, и с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к кубу номер. Это был один из государственных поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий увенчать праздник своими стихами. И загремело над трибунами, загремели божественные ямбы о том безумном со стеклянными глазами, что стоял там на ступенях и ждал логического следствия своих безумств. Пожар. В ямбах качаются дома. Взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок. Уж одни черные кресты скелетов. Но явился Прометей, это, конечно, мы. И впряг огонь в машину сталь. И хаос заковал законом. Все новое, стальное, стальное солнце. Стальные деревья, стальные люди. И вдруг какой-то безумец. Огонь с цепи спустил на волю, и опять все гибнет. У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов. Снова медленный тяжкий жест, и на ступеньках куба второй поэт. Я даже предстал, быть не может. Нет, его толстые негрские губы — это он. Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое? Губы у него трясутся, серые, я понимаю, перед лицом благодетеля, перед лицом всего сонма хранителей, но все же так волноваться. Резкие, быстрые, острым топором хореи, о неслыханном преступлении, о кощунственных стихах, где благодетель именовался. Нет, у меня не поднимается рука повторить, записать это. Нет, Р-13 бледный, ни на кого не глядя, не ждал от него этой застенчивости, спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо, острый черный треугольник, и тотчас же стерлось мои глаза, тысячи глаз туда, наверх, к машине. Там третий чугунный жест нечеловеческой руки и колеблемый невидимым ветром. Преступник идет медленно, ступень еще. И вот шаг последний в его жизни, и он лицом к небу, запрокинутый назад головой, на последнем своем ложе. Тяжкий каменный, как судьба, благодетель обошел машину кругом, положил на рычаг огромную руку. Ни шороха, ни дыхания, все глаза на этой руке, какой-то должно быть огненный, захватывающий вихрь, быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел! Вот мы с вами здесь и остановимся. И в следующий понедельник, Бог даст, вот этот неведомый Бог древних, даст нам возможность прочитать дальше. Спасибо, что слушали, спасибо, что откликались здесь и все время. Да, номер Николая, это, конечно, произношение начала 20 века, да, номер, да. Ну вот, сегодня мы больше не встретимся, потому что Айдар в разъездах своих, без него мне не хочется делать программу о реформаторах, так что и с реформаторами подождем до следующего понедельника. Всего вам доброго. До свидания.